Радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В России траур по погибшим при пожаре в Перми. Каким образом организована и как проверяется пожарная безопасность в ночных клубах? В Копенгагене открылась конференция ООН по проблемам изменения климата. Почему новое соглашение об ограничении вредных выбросов в атмосферу вызывает столь резкие споры? Парламент Молдавии не смог избрать президента страны со второй попытки. Сколь затяжным окажется политический кризис в республике? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 7 декабря. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. В России сегодня день траура по погибшим в пермском ночном клубе «Хромая лошадь». Число жертв трагедии достигло сегодня 113 человек. Более 100 человек пострадали, многие из них находятся в больницах Москвы, Петербурга и Челябинска. Российские власти заявили о намерении провести проверки в заведениях, подобных сгоревшему клубу, и ужесточить контроль над рынком пиротехнических изделий. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Четырем арестованным по уголовному делу о пожаре предъявлено обвинение. О том, как идет следствие, в материале корреспондента «Радио Свобода» в Перми Анастасии Сечиной.
Один из подозреваемых, Александр Тетлянов, в крайне тяжелом состоянии доставлен в Москву. Никакие следственные действия в его отношении пока невозможны. Что касается прочих подозреваемых, то суд решил поместить их под стражу. Трое подозреваются в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Еще один арестованный в совершении преступления по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Руководитель краевого следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России Марина Забарова рассказала, что основная версия причины пожара – запуск пиротехники. Следователи подозревают, что она не была предназначена для использования в помещениях.
Тот, кто устанавливал это оборудование, заявляет, что оно было совершенно допустимо к использованию вот в таком помещении. Мы полагаем, что это было не так. Он говорит, что он поставил пиротехническое устройство, образцы которого мы изъяли, которые совершенно не могло привести к таким последствиям.
Очевидец Александр Попов работал в ту ночь оператором в клубе «Хромая лошадь». По его словам, есть несколько причин столь большого числа жертв. В том числе люди просто не сразу поняли, что начался пожар, восприняв горение потолка как продолжение пиротехнического шоу.
Мне кажется, мы все в тот момент приклеились к потолку. По моему видео видно, что в первые секунды я охрана вела себя непонятно. Когда народ ринулся, люди, которые находились в тамбуре, в помещении, где развиваются, они же пытались заглянуть. Что же, куда вы там все? Никто не понимал, что надо просто уже бежать.
Кроме того, по словам Александра, в дверях клуба была открыта только одна створка, что затруднило выход из здания. В то же время в помещении погас свет, люди теряли пространственную ориентацию, а затем теряли сознание из-за токсичного дыма, рассказала Марина Забарова.
Причиной гибели такого количества людей стала высокая токсичность этих клубов дыма, которые повалили. То есть дым был канцерогенен настолько, что люди, буквально вдохнув несколько раз, теряли сознание. И даже те, кто успевал выбежать на улицу, умирали.
Анастасия Сечина, Радио Свобода, Пермь.
Министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу на совещании заявил об ответственности бизнеса. Лидер российского движения развития предпринимательства, депутат Госдумы Иван Грачев, считает, что министру, в чьем подчинении находятся пожарные, следовало бы более критически посмотреть на работу своего ведомства.
Ну, я думаю, что, конечно, естественное желание сбросить все на бизнес у человека, который должен нормально ответить за свои службы. Вот если просто на ситуацию взглянуть в Перми, клуб, соответственно, обязательно место массового скопления людей. Какой профессионал, пожарник, может признать допустимым соломенную крышу в таком клубе? Это ни на один день он не должен допускать. С момента первого прихода. Это значит, его подчиненные, за которых он должен нести полную ответственность, не выполнили свою работу профессионально и достойно. Соответственно, пусть он с этим вначале разберется, почему его подчиненные, абсолютно непригодные там, для массового скопления людей помещения, разрешают эксплуатировать.
Вопрос о мере ответственности за пожарную безопасность собирается поставить на ближайшем заседании Государственной Думы депутат Олег Смолин.
Что может сказать в день траура? Что трагедия страшная, что очень боюсь не последняя, что в данном случае претензии должны быть не только к хозяевам, организаторам мероприятия, но, видимо, и к пожарному надзору, который все это пропустил. Но думаю, что в России все эти вопросы связаны, помимо всего прочего, еще и с одной позицией. Стремление экономить деньги на том, на чем экономить нельзя. Я знаю постоянно, что директора школ, главврачи больниц, руководители домов престарелых сталкиваются с одной и той же проблемой. А именно, за пожарную безопасность отвечают, а денег на это со стороны учредителя не выделяется. Поэтому хотелось бы, конечно, чтобы этот случай был последним и стал для всех уроком. Очень хотел бы ошибиться. Боюсь, что этим все не кончится.
Причиной пожара в клубе «Хромая лошадь» официально называют пиротехнические эффекты. Пиротехник киностудии «Мосфильм» Павел Терехов говорит, что профессионалы, работающие на шоу и съемочных площадках, проходят всестороннюю подготовку и потому готовы к возможным нештатным ситуациям. По мнению Терехова, к трагическим последствиям в Перми привело желание владельцев клуба пригласить для работы с огнем непрофессионалов.
Мое личное мнение, что там были непрофессиональные пиротехники, потому что профессиональные пиротехники должны были позаботиться о средствах пожаротушения. И тушить пожар должны были в первую очередь они. Не охранники, не служащие, а именно пиротехники должны были броситься на борьбу с огнем.
Как это часто бывает, решить проблему пытаются запретами. Чиновники различных уровней уже заявили о том, что запретят использование пиротехнических средств во время новогодних праздников. Специалисты же считают, что гораздо важнее обратить внимание на то, что возможность поиграть с огнем доступна каждому. И это может привести к другим трагедиям, говорит Павел Терехов.
У нас в стране проще запретить, чем разрешить и проконтролировать. Почему? Потому что сказали нет, и все. И сиди на полочке, ножки сложи, и ничего не надо делать. Не надо ходить проверять, не надо средства пожаротушения. У нас же есть курсы в Сергиевом Посаде, которые готовят пиротехников, которые проходят переподготовку в определенное время. Эти люди, которые, вот он увидел в магазине, как продается, взял, купил и все, а последствия он не знает. Это самое страшное, что он не может представить себе, какие будут последствия. Если МЧС, например, хочет запретить, то, мне кажется, лучше создать какую-то определенную службу, которая будет курировать работу пиротехников. Почему у нас, например, зашел в любой магазин и покупай сколько хочешь, и стреляй сколько хочешь. А последствия-то какие от этого? А вот это надо продавать профессиональным пиротехникам, то есть подготовленным людям.
МЧС и МВД объявили о внеплановых проверках рынков, где торгуют пиротехникой, а также мест массовых новогодних гуляний. Многие владельцы ресторанов и кафе планируют отказаться в новогоднюю ночь от фейерверков. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Арестованным по делу о пожаре в Перми предъявлено обвинение. Преступление, по сути дела, заключается в вопиющем нарушении правил противопожарной безопасности. О том, как складываются отношения предпринимателей и органов пожарной охраны, я беседовал с совладельцем одного из московских ночных увеселительных заведений по имени Андрей.
Ну, во-первых, это наша собственная безопасность, потому что мы также здесь находимся, поэтому к этому все подходят неформально, ну, скажем так, стараются. Проверки приходят достаточно часто, раз в полгода, раз в год. Потом, если вы получаете лицензию на алкоголь, это прохождение пожарных служб. Потом, если вы начинаете строительство, вся документация согласовывается с пожарниками. То есть они фактически присутствуют на каждом этапе запуска бизнеса. Система выстроена, документальная, очень жесткая. Все требования, которые они предъявляют, достаточно жесткие. Это, знаете, как если бы вы ездили на машине, можно ездить быстро, но дорого. Можно ездить медленно, но по правилам, да? Поэтому каждый для себя как бы выбирает, что ему необходимо.
С пожарниками можно договариваться, или они не отступают обычно от требований, предписанных инструкциями?
Есть какие-то требования, от которых они никогда не отойдут. То есть это будет очень дорого стоить, если вы захотите договориться. Но принципиально можно. Деньгами решаются любые проблемы. Как бы на что-то можно закрыть глаза, на что-то нельзя.
Ну вот на что обычно они могут закрыть глаза, и что ни при каких обстоятельствах ни один пожарный не подпишет?
Ну, скажем, можно закрыть глаза на открывающуюся дверь в сторону выхода, а в обратную сторону. Скажем, на использование материалов горючих. То есть вы, когда занимаетесь строительством, вы обязаны все сертификаты на используемые материалы предоставлять пожарникам, которые увидят на них сертификаты пожарной безопасности. Скажем, на это тоже могут закрыть глаза. Вам могут не поставить спринклерную систему, то есть систему пожаротушения, автоматически включаемая при повышении температуры или задымленности. Ну и так далее. Но принципиально вам выдвинут все равно, через год, через два придет другой инспектор, выдвинут эти требования, и вы обязаны будете их устранять или договаривать. Многие предпочитают просто сделать один раз.
Запасной второй выход обязателен или нет?
Обязателен. Требование, без которого, ну, по крайней мере, вот у нас так было, не согласовали бы любыми деньгами, потому что Москва на виду, и никто не хотел брать на себя такое.
Если бы, например, вам пришла в голову идея сделать в вашем предприятии соломенный потолок или бамбуковый потолок, это бы прошло через пожарную инспекцию?
Ну, во-первых, если бы мы сделали, они бы не узнали до следующей проверки. Но и сделать бы мы могли, и ничего в этом нет страшного. Страшное здесь только в одном, что у них при такой системе надо понимать, что у вас должна быть система дымоудаления, система пожарного оповещения. И уж тем более никогда не использовать пиротехнику.
То есть сама идея в закрытом помещении использовать пиротехнику – это нехороший бизнес-план?
Я думаю, что это самая бредовая идея, которую вот людей посещает.
Ну вот, Андрей, у вас проводятся ведь и корпоративные вечеринки, какие-то праздники, вот сейчас Новый год на носу. Пиротехника исключена из использования? Ведь наверняка клиенты обращаются, просят салют сделать.
Полностью исключает, причем каждый клиент подписывает договор на корпоратив, знакомится с нашими требованиями и правилами. Мы просто не хотим этим заниматься, потому что без этого мы можем их развлечь, ну, достаточно хорошо.
А проводится ли пожарный инструктаж, и насколько формально это сейчас проводится?
Зная там своих партнеров по примерно такому же бизнесу, я знаю, что инструктаж всегда проводится, особенно в помещениях клубных, где мало окон, потому что в случае отключения света, как выходить, как организовывать выход людей, где фонари лежат, где лежат огнетушители. Все это прекрасно известно, все это есть, все это есть с инструкциями. То, что это также проверяется, никому не хочется платить лишних денег за устранение данных недостатков.
Верно я могу интерпретировать ваши слова, что если на предприятии приличное руководство, которое понимает, что оно делает, то, в общем, люди знают, как они будут себя вести в случае пожара, если, не дай бог, что-то возникнет.
Да, конечно, абсолютно точно.
Совладелец одного из московских ночных увеселительных заведений, его зовут Андрей. Эксперты обращают внимание на то, что после очередной реформы противопожарной службы, она передана ныне в ведение Министерства по чрезвычайным ситуациям, положение с контролем за состоянием противопожарной безопасности на разных объектах заметно ухудшилось. Так считает петербургский общественный деятель, один из руководителей Российского пожарного общества Владимир Недельский.
После включения пожарной охраны в структуру МЧС, пожарная охрана во многом утратила свою монолитность, потому что раньше пожарная охрана, это было общее и Госпожнадзор, значит, и лицензионные органы, и отряды, и управление. А сейчас произошло такое размежевание огромнейшее, значит, когда каждый отвечает за какой-то свой маленький кусочек, и одновременно никто ни за что не отвечает.
Каждый год что-то такое крупное горит. То дом престарелых, в прошлом году в Новокузнецке сгорела дискотека, вот этот ночной клуб теперь в Перми. Это проблема контроля, проблема качества пожарной безопасности.
Основное то, что пожарная охрана вошла в структуру МЧС. Значит, вот раньше пожаров не было, потому что отвечала непосредственно пожарная структура. Сейчас, по сути дела, за все должно отвечать МЧС. А получается, что, значит, где-либо пожар произошел, кто-то погиб, вот тут начинают говорить о пожарной охране. А надо было бы говорить о Министерстве по чрезвычайным ситуациям. Дело в том, что МЧС не может руководить пожарной структурой. Она должна заниматься какими-то вот стихийными бедствиями, решениями вот таких проблем, как сход поездов. То есть она не имеет никакого отношения к противопожарной службе. То есть, по сути дела, вот эти все картонные генералы, все они, конечно, но большинство подотчетные там тому же Шойгу, а на практике недофинансирование, значит, полная ликвидация противопожарных отрядов, перевод пожарных в структуру муниципальных образований, образование частных пожарных структур. Вот когда нет государственной противопожарной службы как таковой, тогда происходят вот такие бедствия.
Пожарная охрана – это коррумпированная организация. Вот этот случай с хромой лошадью показал, что, ну, вопиющее просто нарушение правил противопожарной безопасности.
Вы правильно ставите вопрос. Я могу сказать так, вот мое личное мнение, значит, если, допустим, это расценивать как взятку, раньше могли быть какие-то, но это были несравненно меньшие масштабы, несравненно, то есть это были какие-то совершенно мизерные деньги.
Служба противопожарной безопасности организована так, что одно ведомство, инспекторы проверяют состояние пожарной безопасности, а пожарные тушат пожар. Раньше было по-другому, раньше они были объединены в одно ведомство?
А раньше они были в одном ведомстве, причем они даже находились, допустим, Госпожнадзор находился в самой пожарной части. Это было правильно просто. Значит, я могу сказать, во всех европейских странах, там, начиная от Польши и кончая там Великобританией, там государственные противопожарные службы не входят ни в структуры МЧС, ни в какие-либо другие структуры. Там если есть структуры, так сказать, вот МЧС, они существуют отдельно. То есть и существуйте себе отдельно, занимайтесь катастрофами, занимайтесь, так сказать, профилактикой катастроф. Но дело в том, что пожарная охрана – это совсем другая специфика работы.
Пожарные команды сейчас под руководством Шойгу находятся? Им платят муниципальные власти?
По сути дела, по-разному. Где-то Шойгу с себя это все снял, где-то, значит, где-то с людей погоны снял, где-то муниципальное образование перевел, где-то федеральная противопожарная служба, которая формально не подчиняется Шойгу, но тем не менее он, так сказать, ее контролирует. То есть произошло такое вот расчленение, значит, на множество мелких сегментов.
Один из руководителей неформального российского пожарного общества Владимир Недельский.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Трагедии в Перми как зеркало неблагополучия российской общественной жизни. Об этом говорим с адвокатом потерпевших при пожарах в ночных клубах и крушениях самолетов Игорем Труновым. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за понедельник, 7 декабря. Движение «Наши» намерено сделать соответчиком по иску против журналиста Александра Подробинока интернет-издания «Ежедневный журнал». «Наши» ветеран Великой Отечественной войны Виктор Семенов подали иск о защите чести и достоинства в Перовский районный суд Москвы после публикации в этом издании статьи Подробинока как антисоветчик антисоветчиком, которая, по мнению истцов, оскорбляет ветеранов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Кристина Горелик.
К судебному делу против автора ежедневного журнала хотят привлечь и само интернет-издание. Инициатором выступает движение «Наши», которое является соистцом ветерана в данном деле и которое устраивало многодневные пикеты возле дома журналиста после публикации его статьи в интернете. Тогда за Подробинника вступилась глава президентского совета по правам человека Элла Панфилова, назвав действия «Наших» настоящей травлей. После этого ветеран войны Виктор Семенов подал иск в суд, требуя взыскать с Александра Подробинника 500 000 рублей в качестве компенсации морального вреда, а также публичного опровержения в том же издании сведений, содержащихся в его статье.
Это оскорбительная статья, потому что он там всех ветеранов войны смешивает со всякими ветеранами, ну как бы это сказать, он их вертухаями называет. Вот те, от которых ему, видимо, досталось, когда он сидел. Вот он это все обобщает, всю эту гадость валит на всех ветеранов войны. Я ему предлагал, если ты говоришь, что ветераны войны – это одно, а вертуха – это другое, напиши. Он не хочет этого. Значит, он сознательно мешает эти две категории и сознательно оскорбляет всех их вместе взятых. Мы не были вертухаями, мы не были в заградотрядах, мы были в пехоте, в частности, я, и защищали нашу Россию-матушку. А такие, как Подробинник, вместо того, чтобы вместе с нами строить Советский Союз, оскорбляли и в лагерях сидели за это. Он взял бы и сказал, что извините, ребята, я это написал под настроением, я написал чушь, извините, Бога ради. Это было бы самое лучшее, что он мог бы сделать.
Сам журналист с опровержением выступать не собирается и считает, что у суда нет оснований удовлетворять жалобу ветерана. В статье есть нелицеприятные оценки ветеранов, соглашается Подробинник, но лишь некоторых. И это личное мнение автора. В понедельник суд приобщил к делу лингвистическую экспертизу Центра противодействия экстремизму при ГУВД Москвы, в которой говорится о том, что специалисты центра не обнаружили в статье Подробинника признаков разжигания ненависти.
Да вы знаете, я довольно спокоен. Может быть, с одной стороны, потому что у меня этих судебных разбирательств было немереное количество в жизни и с гораздо более таким плохим прогнозом, чем сегодня. Атмосфера вокруг здания суда, в общем, относительно спокойная. Там пришло 2-3 примерно ветеранов, но ни самих наших не было, ни ветерана Семенова не было, который как-то проигнорировал начало судебного процесса. Самым, с моей точки зрения, знаковым, существенным это было ходатайство о истребовании из РУ-центра сведений о ежедневном журнале, об этом интернет-издании, где, собственно, была опубликована эта моя статья, чтобы получить сведения о том, является ли это средством массовой информации и каков их статус и так далее.
Шеф-редактор ежедневного журнала Александр Рыклин был готов к подобному развитию событий.
Мне немножко странно, что они не сделали это раньше, потому что это, в общем, вполне себе обычная процедура. Обычно в таких случаях привлекается, собственно, и автор, и издание. Мы будем смотреть, что за иск они предъявят, потому что пока-то они ходатайствуют о запросах, пока не выясняют, является ли ежедневный журнал средством массовой информации.
Является?
Нет, не влияет.
Если, например, они заявили уже подобное ходатайство, хотят ли они, чтобы ежедневный журнал внес опровержение, допустим, подобной статьи, извинения там, или же вы даже думаете, что, может быть, будут взыскиваться определенные денежные суммы?
Ну, я не знаю, это же, еще раз повторю, это будет зависеть, собственно, от содержания искового заявления.
То, что ежедневный журнал не является средством массовой информации, закону не противоречит, говорит директор Института информационного права Андрей Рихтер.
Закон о средствах массовой информации, написанный в 1991 году, никакие интернет-издания не предусматривал, никакие изменения в закон о СМИ за последний год в связи с этим не вносились. Поэтому сложилась такая так называемая правовая традиция, когда интернет-издание добровольно регистрирует себя как средство массовой информации, если хочет, не хочет, не регистрирует. Все зависит исключительно от самого интернет-ресурса. И когда регистрируют, обычно делают это для того, чтобы получить права журналиста и возможности аккредитации, доступа к информации и так далее. Тонкости возникают, они возникают в связи с тем, что если вы зарегистрированы как средство массовой информации, то на вашу деятельность распространяется закон о средствах массовой информации. Если не зарегистрированы, значит, общие нормы Гражданского кодекса только на вас распространяются, и все.
В каком случае будет ответственность серьезнее, а в каком она, наоборот, будет помягче?
Разницы никакой нет. Сумма зависит от степени распространения информации. И мы знаем, что может быть газета с тиражом, там, не знаю, 5000 экземпляров, и может быть интернет-страница, которая смотрит десятки тысяч человек. Поэтому суд, в общем-то, определяет степень распространения, исходя из вот примерно таких показателей.
Таким образом, сумма будет зависеть от степени распространения издания. То, что движение «Наши» захочет потребовать с ежедневного журнала, кроме опровержения, определенную денежную сумму, говорит тот факт, что на суде в понедельник они заявили еще и такое ходатайство – подтвердить факт распространения статьи. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 7 декабря. И вот главные темы второй половины этого часа. В Копенгагене открылась конференция ООН по проблемам изменения климата. Почему новое соглашение об ограничении вредных выбросов в атмосферу вызывает столь резкие споры? Парламент Молдавии не смог избрать президента страны со второй попытки. Сколь затяжным окажется политический кризис в республике? Московский центр экстремальной журналистики получил международную награду за борьбу за свободу печати в России. Об этом после объявления и краткого выпуска новостей.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса.
Первый выход в эфир во вторник в 21 час, повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня. Слушайте «Радио Свобода».
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главная тема дня.
Чиновничий след пермской трагедии.
Комментарии экспертов.
Скандал вокруг сборной России по футболу. Факты или политический заказ?
В блогах «Свободы».
Блогер Карамурза призывал к дискуссии и получил ее.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
«Радио Свобода» – новости.
В России сегодня день траура по жертвам пожара в ночном клубе Перми. При пожаре погибли 113 человек, более 120 пострадали, многие из них находятся в тяжелом состоянии. Сегодня же в Перми проходят похороны погибших. Следственный комитет при прокуратуре России сегодня предъявил обвинение четверем арестованным по делу о пожаре в ночном клубе в Перми. В Петербурге избирательная комиссия одобрила ходатайство о проведении референдума по вопросу о строительстве Ухта-центра, сообщает Интерфакс. Теперь законность заявленных в референдуме вопросов рассмотрит городское законодательное собрание. Суд в Москве отложил на полтора месяца рассмотрение вопроса о возможности участия бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна в процессе по его уголовному делу. Московский центр экстремальной журналистики стал лауреатом итальянской премии «Город Сиена. Информация, безопасность и свобода». До 12 возросло число жертв двух взрывов в городе Лахор на востоке Пакистана. Ранено не менее 40 человек. В Румынии оппозиционные социал-демократы намерены опротестовать итоги второго тура президентских выборов. Согласно предварительным данным, победу одержал действующий президент Траян Бесеску, который менее чем на 1% голосов опередил представителя социал-демократов Мирчу Джуане. Из Тегерана поступают сообщения о задержаниях сторонников оппозиции, которые в понедельник приняли участие в антиправительственной демонстрации. Полиция использовала для разгона толпы слезоточивый газ и дубинки. В Копенгагене открылась конференция ООН по проблемам изменения климата. На ней выступят лидеры многих государств, в частности, президент США Барак Обама. 7 турецких солдат погибли в перестрелке с курдскими сепаратистами на границе с Ираком, где находятся их лагеря.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 7 декабря. В Копенгагене сегодня открылась конференция ООН по проблемам изменения климата. Представители почти 200 государств в течение 10 дней будут обсуждать проект нового глобального соглашения об ограничении выброса в атмосферу так называемых парниковых газов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Копенгагене Сергей Джанян.
Участники конференции предпримут попытку прийти к новому международному соглашению о сокращении выбросов парниковых газов взамен Киотского протокола, срок действия которого истекает в 2012 году. До последнего момента так и не удалось преодолеть разногласия по главным вопросам – объемам сокращения выбросов и размерам помощи бедным странам для борьбы с изменением климата. Ожидается, что на конференции в Копенгагене будет согласован политический документ, который станет основой для продолжения переговоров и заключения юридически обязывающего соглашения, подобного Киотскому протоколу. Однако немалое число экспертов настроены в этом вопросе весьма скептически. Так, всемирно известный датский эколог, основатель Копенгагенского консенсуса Бьорн Ломборг, уверен, что для революционных перемен требуется сокрушительный провал нынешнего саммита. Конференция в Копенгагене потерпит фиаско, и вполне вероятно, это лишь изменит ситуацию к лучшему. Такая неудача позволит выбраться из глухого тупика, в который были загнаны переговоры по изменению климата в последние два десятилетия. Необходимо сосредоточиться на поиске технических решений, позволяющих уменьшить загрязнение окружающей среды, вместо того, чтобы вырабатывать ограничения на выбросы СО2. Никто не спорит с тем, что климатические изменения представляют собой сегодня серьезную проблему. Но стратегия наложения ограничений не оправдана. Дорога и ничего не гарантирует. Нужно срочно изобретать дешевые и доступные зеленые технологии, которые помогли бы сократить парниковый эффект. А пока таковых нет, ситуацию придется удерживать при помощи геоинжиниринга. Нам нужно 10 лет интенсивного финансирования, чтобы выявить все нежелательные последствия геоинжиниринга. А потом все это можно будет развернуть в течение года. То есть уже через 11 лет глобальное потепление можно будет полностью остановить, потратив на это смешную в мировых масштабах сумму $9 миллиардов. Давайте не забывать, что мы не получили ничего хорошего в результате соглашений, выработанных на конференции ООН в Рио-де-Жанейро в 1992 году. Тогда страны мира взяли на себя обязательство сократить парниковые выбросы на 12%. А позже был Киото, после которого объем выбросов увеличился более чем на 25%. Возникает логичный вопрос, сколько раз еще все должно пойти наперекосяк, прежде чем мы осознаем, мировое сообщество не продвинется ни на йоту, пробуя накладывать на себя самоограничения, заявляет датский эколог Бьорн Ломборг. В связи с работой конференции ООН, которая станет крупнейшим международным событием в истории Дании, датская полиция и секретные службы находятся в состоянии повышенной готовности. Накануне открытия саммита было остановлено движение Копенгагенского метрополитена и прекращен доступ делегатов на территорию комплекса Белла Центра из-за обнаруженного на одной из станций бесхозного чемодана. Как выяснилось, багаж был забыт одним из участников конференции, забравшим его позднее в бюро находок. Климатическая конференция в датской столице продлится 11 дней и завершится 18 декабря. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Позиции ведущих стран мира по ключевым вопросам конференции по проблемам климата столь разнятся, что еще до ее начала участники фактически признали, путь к новому договору об уменьшении выбросов в атмосферу парниковых газов только начинается. У микрофона «Свобода» экономический обозреватель нашего радио Сергей Синицкий.
Киотский протокол был подписан в декабре 1997 года и вступил в силу в феврале 2005. Одна из главных его целей – к 2012 году сократить выбросы в атмосферу так называемых парниковых газов на 5% к уровню начала 90-х годов. Среди стран, которые Киотский протокол не поддержали – США и Китай. По объемам этих выбросов они опережают все другие страны мира. И теперь Европейский Союз и ряд других стран настаивают на том, чтобы и США, и Китай представили на конференции в Копенгагене Копенгагене конкретные ориентиры, как именно они намерены сокращать собственные выбросы в атмосферу в ближайшем будущем. Евросоюз обнародовал собственные обязательства. К 2020 году сокращение выбросов на 20%, а если и другие крупные страны будут готовы поддержать такие меры, то и на 30%. В Соединенных Штатах оба новых законопроекта об энергетике до сих пор не утверждены Конгрессом, хотя один из них и был одобрен этим летом законодателями Нижней Палаты. Тем не менее, в Копенгагене американская делегация, как ожидается, может говорить о сокращении к 2020 году на 17-20%, но к уровню 2005 года, что будет означать сокращение к уровню начала 90-х значительно более скромное – 3,5-4%. Из Мюнхена сотрудник немецкого научно-исследовательского института имени Гельмгольца профессор Раймунд Шварца.
Действительно, предложения США выглядят более чем скромно. Фактически они повторяют те, которые были представлены страной еще в 1997 году в рамках Киотского протокола, но так и не были ей выполнены. Во всяком случае, такие шаги отнюдь не подвигают Европейский Союз сокращать выбросы на 30%. Хотя, честно говоря, я не уверен, что сам ЕС сможет сократить их даже на 20%. У отдельных стран Европы могут возникнуть большие трудности. Взять хотя бы Испанию, Грецию или даже Австрию. Поэтому, на мой взгляд, европейцам в ходе переговоров придется идти на уступки. Они не могут предъявлять сегодня США и Китаю те же требования, что и странам Западной Европы.
Помимо новых самоограничений на выброс в атмосферу парниковых газов, другой из главных, как предполагается, вопросов конференции в Копенгагене – объемы финансовой помощи развитых стран, развивающимся и беднейшим, чтобы помочь им противостоять последствиям глобального потепления. Европейский Союз, в частности, предлагает довести к 2020 году общие объемы такой помощи ведущих индустриальных стран мира до 150 миллиардов долларов ежегодно. Причем предполагается, что до половины этих средств предоставят правительства западных стран, сотрудник Берлинского научного центра Уда Зимонис.
Главный вопрос остается, как именно распределить финансовую помощь Запада? Мое личное мнение, речь о конкретных суммах зашла слишком рано. Сначала нужно разработать механизм их предоставления. Во-первых, создать общемировую систему торговли квотами на выброс парниковых газов, что позволит собрать немалые средства. Ввести специальный налог на выбросы в атмосферу газов, образующихся в результате сжигания ископаемого топлива, так называемый углеродный налог.
Британский министр по проблемам энергетики и изменения климата недавно признал, согласовать механизмы и объемы такого финансирования удастся лишь в последнюю очередь.
Рассказывал экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий.
Жителям Томска и области «Радио Свобода» ближе к вам, чем раньше. «Свобода» – большинство материалов и круглосуточное интернет-вещание для абонентов городской сети по адресу swobodanews.tomsk.ru. Глобальное радио в Томской сети.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 7 декабря. Парламенту Молдавии вновь не удалось сегодня избрать президента страны. На эту должность правящая коалиция выдвигала лидера демократической партии Марьяна Лупу. Коалиции не хватило 8 голосов, чтобы самостоятельно утвердить президента без поддержки со стороны находящихся в оппозиции коммунистов. Фракция партии коммунистов сегодня вновь отказалась участвовать в голосовании и покинула зал заседаний. Из парламента Молдавии корреспондент «Радио Свободы» в Кишиневе Ирина Северин.
Правящая коалиция поддержала своего кандидата, председателя демократической партии Марьяна Лупу. Коммунисты отказались принять участие в голосовании и организованно покинули зал заседания. Марьян Лупу в эксклюзивном интервью для «Радио Свобода» прокомментировал создавшуюся ситуацию.
Я думаю, что ничего в этих сценариях в сегодняшний день не привнес новый, потому что загодя за все предыдущие недели и месяцы мы пытались, образно говоря, проиграть различные варианты. И вариант, естественно, когда глава государства избирается, и также, естественно, вариант, когда глава государства не избирает. Ситуация политической нестабильности продолжает быть у нас в стране. Безусловно, такая ситуация не позволит полностью сконцентрировать абсолютно все ресурсы, все внимание на решение ключевых социальных экономических вопросов. Это означает начало предвыборной кампании не в формальном контексте, но в реальном ее контексте. Это означает, что очень много внимания и сил политических партий уйдут в эту сторону. То есть ничего особенно хорошего я здесь не вижу. Что можно сделать в этой ситуации? Продолжение работы по поводу изменений Конституции для того, чтобы избежать в будущем повторения подобного рода ситуации. Работа будет достаточно сложной, жесткой, но абсолютно необходимой.
Как вы оцениваете шансы коммунистов на следующих выборах?
А сейчас сложно об этом сказать. Думаю, что вообще ситуация кардинально изменилась, потому что сегодняшний день, он, безусловно, дал какой-то сдвиг не только в плане политического класса, но, наверное, в сознании общества. Люди вообще сильно устали от этого всего. Те, которые не дали голоса для избрания президента, не имея на это практически никаких оснований, несут полную ответственность. Я думаю, что это, безусловно, скажется и в рамках будущих парламентских выборов.
Прокомментировал позицию коммунистов для Радио Свобода премьер-министр Молдавии Влад Филат.
Они попытаются и впредь дестабилизировать ситуацию, дискредитировать Альянс. Результат, который может иметь коммунисты или Альянс, в первую очередь зависит от того, как мы будем работать, как мы будем выполнять все те задачи, которые поставили перед собой мы и которые поставили перед нами люди.
Вице-председатель либеральной партии Анатол Шалару рассказал о возможных сценариях развития событий.
Личные интересы некоторых лидеров партии коммунистов выше, чем интересы общества. Коммунисты должны были голосовать для того, чтобы наша республика вошла в колею и решила все проблемы, которые сейчас у нас есть. Это кризис, это безработица, это дефицит бюджета. Наверное, будет новая конституция. И я знаю, что Воронин уверен даже в этом, что на повторный выбор не возьмет больше 20%. Но он пошел на этот шаг ради личных амбиций. Мы считаем, что президент надо выбирать простым большинством или всенародное голосование. Это уже решит народ. Я думаю, что осенью будут выборы президента. Не будут досрочные выборы в парламенте, будут только выборы президента.
Ирина Северин для Радио Свобода, Кишинев.
Теперь по закону парламент Молдавии должен быть распущен и назначены новые выборы, которые могут состояться в конце будущего года. Однако спикер молдавского парламента Михай Гимпу заявил сегодня, что президент будет избран и досрочные выборы парламента не потребуются. Эксперты по-разному оценивают перспективы развития ситуации в Молдавии, а представители Компартии обвиняют в форсировании политического кризиса своих противников из правящей коалиции. Я беседовал с одним из лидеров Коммунистической партии Молдавии Марком Ткачуком. Почему Компартия Молдавии уже дважды отказалась принять участие в выборах президента?
Все очень просто. Наша позиция неоднократно высказывалась. Потому что усилиями Демократической партии, председателем которой является кандидат в президенты Мариан Лупу, за последние 3 месяца произошли необратимые изменения в демократических институтах Республики Молдова, начиная с того, что закон о выборах президента стал изменяться в период выборов президента Республики Молдова. Альянс за евро, как мы его называем, членом которого является Мариан Лупу, как лидер Демократической партии, предпринял целый ряд усилий, скажем так, по десуверенизации Республики Молдова. Премьер-министр, возглавляющий, так сказать, одновременно либерально-демократическую партию, Владимир Филат, очень открыто дает понять, что родиной для него является соседнее государство Румыния, проводит в этом смысле политику, направленную на размывание молдавской идентичности. Существует целый спектр вопросов, связанных с полным откатом социальной политики. Это касается не только тех вопросов, которые могут быть обусловлены сегодняшней конъюнктурой, то бишь тяжелыми условиями экономического кризиса, но и включает в себя системные вопросы, связанные с глубоким изменением законодательства по социальной защите. Сегодня подрываются многие реформы, связанные с преобразованием Академии наук, с изменением ситуации в образовании. То есть происходит тяжелейший откат назад в 90-е годы. И Мариан Лупу, как лидер Демократической партии, принимает во всех этих процессах самое активное участие.
Как вы видите возможное развитие политических событий дальше в Молдавии, не избежать досрочных парламентских выборов?
Вы знаете, с одной стороны, если рассматривать с точки зрения нормальной, линейной, демократической логики, это так. С другой стороны, нынешний альянс за евро постоянно, так сказать, изменяет правила игры во время игры. Нам постоянно угрожают изменением конституции, изменением выборного законодательства. Нам сулят различного рода уловки, которые должны тем или иным способом сохранить нынешнее положение вещей на вечные времена, полностью пренебрегая демократическими институтами. Мы сегодня заявляем, что не мы являемся инициаторами досрочных выборов, оппозиция кандидатов в президенты, Мариана Лупу, который не нашел себе смелости договориться с другой частью общества, которую представляет партия коммунистов в парламенте, представляющую половину избирателей страны.
Коммунисты – это народная партия, как известно. Может быть, довериться мнению народа и согласиться на всенародные выборы президента, скажем?
Это не является проблемой в каком бы то ни было смысле политическом, это является проблемой в правовом смысле, потому что изменение Конституции только по этому вопросу влечет, что может быть испытано на референдуме, влечет за собой изменение не менее 27 статей в Конституции, которые не могут быть вынесены на референдум и требуют конституционного большинства в парламенте. А конституционного большинства в парламенте нынешний альянс за евро не имеет.
Мариан Лупу, как известно, был в руководстве Коммунистической партии Молдавии, и вы же его туда и принимали, вы, я имею в виду, группу тех людей, которые сейчас находятся в руководстве Коммунистической партии Молдавии. Вам не обидно сейчас, что вы вот так вот просмотрели политического противника?
Конечно же, нам очень обидно. Нам чрезвычайно обидно в том смысле, что мы являемся партии, как вы сказали, не только народной, но и командной. У нас все время командная игра. Сегодня в партии коммунистов средний возраст около 41 года. И в отличие от демократической партии, которую возглавил сейчас Мариан Лупу, у нас всего лишь 11,5% бывших членов КПСС. Демократических партий больше 60. Нам очень обидно, что один из наших товарищей предался, так сказать, личным карьерным амбициям, в жертву принеся и коллегиальные, и товарищеские отношения, и будущее своей страны.
Рассказывал один из лидеров коммунистической партии Молдавии Март Качук. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, о громких публикациях в прессе и историях, связанных со средствами массовой информации. Защитники сборной России по футболу братья Василий и Алексей Березуцкие заявили сегодня о намерении подать в суд на телепередачу «Человек и закон». Причиной стал выпуск программы, в котором говорилось о том, что некоторые футболисты перед стыковым матчем со сборной Словении нарушали режим, допоздна сидели в ресторанах, курили кальяны, употребляли алкоголь. Российский футбольный союз, в свою очередь, ждет от Первого канала и отеля «Гранд Мариот», в котором журналисты якобы произвели скрытую съемку, разъяснений по поводу информации, которая была объявлена в передаче. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
В четверг на Первом канале вышла передача «Человек и закон». Она была посвящена футбольной сборной России. Точнее, части ее игроков, которые, по мнению журналистов, грубо нарушали режим. На скрытую камеру журналисты записали сотрудников гостиницы «Гранд Мариот» и ресторана на Тверской улице. Лица этих людей были специально размыты. Рассказывали они о том, что некоторые игроки сборной России по футболу накануне стыкового матча со сборной Словении курили кальян, употребляли алкоголь и подолгу засиживались в ресторане. Среди прочих упоминались фамилии защитников сборной, братьев Березуцких. Футболисты, которые сейчас находятся в Турции и готовятся к игре ЦСКА с Бешикташем в рамках отборочного тура Лиги Чемпионов, уже заявили, что намерены подать иск в суд о защите чести и достоинства. Алексей Березуцкий добавил, что ждет более активных действий от Российского футбольного союза. РФС же сегодня заявил, что ждет разъяснения от Первого канала передачи «Человек и закон» по поводу информации, попавшей в эфир. Бывший президент футбольного союза, министр спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко заявил корреспонденту «Радио Свобода», что пока сам не видел скандальную передачу, однако обязательно в самое ближайшее время разберется, кто прав, а кто виноват. Ситуацию комментирует корреспондент газеты «Советский спорт» Антон Лисин.
Все-таки то, о чем там говорится и кем там это говорится, не может являться доказательством. Для начала даже абсолютно неизвестно наверняка, являются ли те люди, которые показаны реальными работниками отеля «Мариот Гранд» или кафе на Тверской, да, в котором предположительно сидели футболисты. Плюс много уже говорится о том, что чек из того кафе, когда сидели там футболисты перед матчем в Словении, был закрыт за 10 минут до отбоя, да, то есть без 10-11 вечера.
Братья Березуцкие собираются подавать в суд.
Они имеют полное право на то, чтобы подать в суд, и я думаю, они это дело выиграют. легкостью. Одними изменениями уже не отделаешься.
Спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов полагает, что передача связана с предстоящими выборами президента Российского футбольного союза.
Как минимум выносить на первый общий государственный канал, то есть официальный рупор такой, официальные СМИ, бездоказательные обвинения в адрес футболистов, это странно, это действительно не очень корректно. А люди уже уличили Алексея Пиманова в том, что там и расписание работы ресторана не соответствует, и дата дня рождения Павла Погребняка, футболиста сборной России, не соответствует с датой проведения матча, как то утверждает Пиманов, ну и так далее. То есть серьезность обвинений на словах звучит очень пафосно и очень помпезно, Алексей Пиманов все проговорил, но фактов как таковых он не привел. Что касается спортивного режима, то, я думаю, ни Алексею Пиманову и никому из нас не стоит обвинять футболистов в этом. Это прерогатива спортивного руководства команды. Степень влияния поведения футболистов на исход матча России со Словенией тоже это пока вещь очень туманная и бездоказательная. То, что две финансовые группы рвутся к власти в Российском футбольном союзе, это тоже, в общем-то, ничего странного, потому что денежность этого поста известна.
«Газпром» пытается поставить на эту должность бывшего президента питерского «Зенита» Сергея Фурсенко. Миллиардер Роман Абрамович, в свою очередь, лоббирует интересы руководителя Национальной академии футбола Сергея Капкова. Выборы главы РФС назначены на 3 февраля следующего года. Скандал, в который попала сборная России по футболу, заинтересовал депутатов Государственной Думы. Член партии «Справедливая Россия» Вера Лекарева потребовала немедленного депутатского расследования по фактам, изложенным в телепередаче.
Мы озаботились, депутаты, вопросом вообще ролью национальных сборных в рекламе здорового образа жизни в нашей стране, учитывая, что молодежи вообще некуда пойти, нечем заняться. Наша задача, учитывая и эту передачу, конечно, которая дискредитирует на спортсменов нашего спорта высших достижений, потому что мы привыкли на них смотреть как на национальных героев, как на кумиров, они такими и являются. И если подросток увидит, что может курить кальян, курительную смесь, а потом идти на соревнования, скажет, а что же мне-то не попробовать? Наши национальные сборные должны играть ведущую роль в пропаганде здорового образа жизни. Поэтому мы договорились со Светланой Сергеевной Журовой, с Антоном Сихуралидзе, с Николаем Харитоновым. Да многие подошли ко мне в Думе, и мы решили создать рабочую группу по подготовке круглого стола роль национальных сборных в рекламе здорового образа жизни.
Ведущий передачи «Человек и закон» Алексей Пиманов заявил информационному агентству РИА Новости, что у него найдутся аргументы для защиты в суде. По словам Пиманова, в передаче от себя журналисты практически ничего не говорят. Там говорят в основном обслуга ресторана и гостиницы. Это реальные люди, никакие не подставные. Что, будут они подавать в суд на обслугу гостиницы, задает вопрос журналист и сам отвечает, пусть подают. Главный тренер сборной Гус Хиддинк потребовал доказательств от журналистов Первого канала. Пусть назовут имена и предъявят доказательства, заявил голландский специалист. В противном случае я скажу, что единственная цель этих больших ртов – создать вокруг сборной плохую атмосферу. Понимаю, что все разочарованы поражением, но это не повод бездоказательно обвинять игроков. Я отвечаю за эту команду. И если футболистов обвиняют в нарушениях дисциплины, значит, этому потворствовал я, как главный тренер, заключил Хиддинк. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». Московский центр экстремальной журналистики стал лауреатом итальянской премии «Город Сиена. Информация о безопасности и свобода». Международной премии, которая в этом году присуждалась в 9-й раз, награждают за вклад в борьбу за распространение свободы слова, говорит исполнительный директор флорентийской организации «Информация о безопасности и свобода» Стефано Нери.
Моя организация организует каждый год премию
Наша организация «Информация о безопасности и свободы» ежегодно вместе с городскими властями Сиены при поддержке банка Монте де Паски де Сиена вручает премию за вклад в защиту и развитие свободы печати в мире. Результатами нашей премии становятся только иностранные журналисты. История награды такова. С 2000 года ее удостаивались коллеги из Боснии, Ирана, Афганистана, Иракского Курдистана, палестинские и израильские журналисты. География говорит сама за себя, и, к сожалению, появление в списке лауреатов Московского центра экстремальной журналистики выглядит логичным. К сожалению, потому что и Россия вошла в число стран, где заниматься независимой, беспристрастной журналистикой подчас смертельно опасно. Наша премия – констатация этого безотрадного факта и выражение нашей поддержки смелым русским коллегам. В Организации информации о безопасности и свободы мы ведем постоянный мониторинг нарушения прав журналистов, и мне прекрасно известно, в каких сложных условиях приходится работать журналистам в России. А вот среди непрофессионалов в Италии об этом известно немного. Еще одна задача премии – привлечь внимание нашей общественности к ситуации в России, особенно внимание молодежи, с которой, кстати, и встречался, находясь в Италии, Олег Панфилов. Как и другие такого рода организации, «Репортеры без границ» или «Комитет по защите журналистов», мы стремимся напоминать о том, что свобода печати, привычная для западных стран, далеко не всюду повседневная реальность, заявил Стефано Нери. Московский центр экстремальной журналистики ведет мониторинг нарушения прав журналистов в России 10 лет. Я беседую с директором центра Олегом Панфиловым.
Это какая-то реакция за пределами России, в Европе, реакция на нашу работу и реакция на положение российских журналистов. Вообще мы давно выработали такой принцип. Мы никогда не пытаемся разбудить российскую власть, потому что она не обращает внимания на собственные правозащитные организации, а стараемся распространять информацию в международных организациях, и они уже тогда реагируют на происходящее в России. Реакция наших итальянских коллег очень важна, ну, конечно, и для меня, как для руководителя организации, для моей организации и моих коллег-сотрудников, ну и прежде всего, конечно, для российских журналистов.
Обоснована обеспокоенность международной общественности, в частности, итальянских коллег, тем, в каких условиях работают сейчас российские журналисты?
Ну, я думаю, что для итальянских коллег, наверное, это даже более понятно, потому что в Италии происходит с телевидением, по крайней мере, примерно то же самое, что происходит с российским телевидением, когда большинство крупнейших телеканалов принадлежат Сильвио Берлускони. Многие итальянцы считают, что таким образом осуществляется давление на население, формируется необъективная точка зрения. Поэтому для итальянцев это очень важно, потому что в этом случае итальянцы сопротивляются не только собственным властям, прекрасно понимают, чем борются российские журналисты или с чем сталкиваются российские журналисты.
Способны ли на российские власти оказать какое-то воздействие такая международная реакция?
Ну, непосредственно одна единственная премия, конечно же, нет. Мы говорили с итальянскими коллегами о какой-то широкой кампании, о каком-то сотрудничестве. В конце концов, Италия — это все-таки одна из основных стран Европейского Союза. Очень важно, что через Италию можно информировать другие страны Европейского Союза или Совета Европы о происходящем в России. Поэтому это очень важно, что итальянцы будут нам помогать, и мы готовы к этому сотрудничеству.
По опыту вашего общения с итальянскими коллегами и вообще с итальянцами, с которыми вы встречались в эти дни, как они представляют ситуацию в России? Понимают ли они, что происходит в стране?
Ну, они реагируют на ситуацию в России исключительно по каким-то громким событиям. Конечно же, у всех на слуху Анна Политковская. И тут я должен сказать, что в отличие от России, где известны только две книги, принадлежащие перу Ани, в Италии переведено на итальянский язык 4 книги. И итальянцы, и наши европейские коллеги реагируют в основном по громким убийствам, по каким-то громким судебным процессам. Но это достаточно важно, потому что как раз-таки эти случаи очень хорошо объясняют ситуацию в России. Поэтому наши коллеги в Европе стараются каким-то образом нам помочь, защитить или, по крайней мере, поддержать.
Московский центр экстремальной журналистики стал лауреатом итальянской премии «Город Сиена. Информация о безопасности и свобода». Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были флорентийский журналист Стефано Нери и директор центра экстремальной журналистики Олег Панфилов. Вот так обстояли дела в понедельник, 7 декабря. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Пахомова и Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, не уходите с волны «Радио Свобода». Сразу после новостей Александр Генис представит очередной американский выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Не пропустите. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
По нарушениям требований пожарной безопасности принять более жесткие меры.
Пенсионеры недовольны сегодня тем, что лишаются льгот.
Демонстрации были организованы коалицией экологических, благотворительных, профсоюзных
организаций. Я надеюсь, что работа в Копенгагене поможет прийти к согласию.
Суд присяжных приговорил к 26 годам тюремного заключения американку Аманду Нокс.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России
В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5820, 6105, 9405, 9625, 9435. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».